Ну, когда я стал жить в Оршлавграде после окончания второго срока, церковь здесь, слава Господу, состояла из верных и состоит из верных братьев и сестер, любящих Господа, желающих нести все тяжести и тяготы, скорбей и труда гонимого братства, и сами, как известно, что в Оршлавграде и области немало было и есть узников. Ну и здесь, в Оршлавграде, когда я приехал, также начались вызовы у меня в милицию, в исполкомы. Очень часто приходили на работу заместители уполномоченного и сам уполномоченный. Очень много раз вызывали меня к уполномоченному, вызывали на административные комиссии. Я сколько мог старался, никогда к ним не ходил. Однажды было, они начали меня нажим на то, чтобы я пришел на административную комиссию через администрацию завода и цеха, где я работал. Я администрации начальству сказал, это не ваше дело, и будьте добры, не берите на себя эту функцию, послать меня туда. Ваше дело, чтобы я не делал прогулов, брака не делал и прочее, прочее. Об этом пусть они сами заботятся. И вот однажды, когда мне пришла повестка, я не явился. Во время обеденного перерыва я только выключил станок и домыть руки. Ко мне подходит один гражданский человек и говорит, вам нужно со мной пройти в милицию. Я говорю, а мне в милицию абсолютно не нужно. Ну нам нужно. Вам нужно идите, а мне не нужно. Я говорю, с вами не собираюсь, мне там абсолютно нечего делать. Он сейчас из-за столба зовет кого-то кивком пальца. Смотрю, выходит милиционер. Ну вот уж форма, тут уж никуда не деваться. Он предлагает милиционеру, вам нужно со мной пройти в милицию. Ну, я уже не стал здесь отказываться, раз вызвана милиция, значит, это у них принудительный привод, у них есть на это законы, что кто не является добровольно, приводить принудительно. Я говорю, ну хорошо, я сейчас помоюсь, умою руки и пойду. Захожу в умывальник, и со мной этот гражданский вслед идет. Я оборачиваюсь, говорю, что, на меня уже санкции на арест есть, что вы, говорю, от меня ни на шаг не ставите. Он, да нет, 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 а в чем, говорю, дело? Почему вы за мной, как за арестованным, ходите? Будьте добры, освободите меня. Да нет, 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 я ничего. Я говорю, как же ничего? Вы меня на шаг не отходите. Да нет, нет, ничего. Ну, я в умывальнике умылся, он стоит в коридоре здесь умывальника. Раздевалка у нас была на втором этаже. Я выхожу с умывальника, поднимаюсь на второй этаж. Он, вы куда, Алексей Тимофеевич? Я говорю, я пошел в раздевалку, мне нужно переодеться дальше. Ну, вы долго там пробудете? Я так оборачиваю, говорю, сколько надо? Я пошел в раздевалку, переоделся в свою чистую одежду, приподнял колено, помолился Господу и спускаюсь оттуда. Выходим в цех, возле дверей цеха стоит милицейская машина. Садят меня в машину, везут к начальнику областного управления внутренних дел. Заходим к нему. Он сразу на меня начинает кричать, вы почему не являетесь по вызову? Он сразу кнопку нажимает, милиция уходит. Забрать его, везти в КПЗ и держать до комиссии. И меня забирают, везут в Ленинский РУМВД милиции, где я в каком районе живу, и садят меня в КПЗ. Я преклонил колено, помолился. Где-то с полчаса прошло время, слышу, гремят замки дверей, открываются двери. Зовут меня, выходи. Ну, я вышел, думал, что они в столовую меня повезут покушать. Они опять садят же меня в эту машину и везут в Ленинский райисполком. Привозят меня в Ленинский райисполком. Туда уже собраны были заведующие идеологическим отделом Варшловградского кома партии, уполномоченный по делам религии, прокурор Ленинского района, председатель райисполкома, секретарь райисполкома. В общем, много их. И начали со мной беседы, почему нарушаете законодательство в религиозных культах, почему нелегально собираетесь, почему не регистрируете, еще вопросов там масса. А у меня с ними никакого желания разговаривать не было. Как говорят, как набрал воды в рот, молчу. Они один поговорит, устанет, второй начинает, третий, четвертый. И так они где-то больше полтора часа говорили. Я на них не смотрел, даже смотрю так в окно, они старались, кто говорит, всегда заходить ко мне наперед, чтобы в поле зрения попадать. Я отворачивался от них. Они говорили, поустали все, Потом друг к другу обращается. Он что, ненормальный? Ему надо в психиатрическую больницу отвезти. Проверьте, он может, он ненормальный. Что он молчит? Потом обращается ко мне. Ты будешь уходить, до свидания не скажешь. Я молчу. Тогда сказать прокурор, делать мне предупреждение. Не прекрати свою преступную деятельность, будешь посажен. Все, можешь идти. Ну, я выходя, дошел до дверей и говорю, до свидания я вам не скажу. Свидание с вами очень неприятно. А прощайте, скажу вам. И закрыл дверь и ушел. И в скорости после этого начали многих пошло ради братьев и сестер вызывать, интересоваться и мною, и братом-служителем Василием Андреевичем. Я в августе взял отпуск в 80-м году, поехал к дочери на Кавказ, там помочь ей кое-что по ремонту дома. Побыл на собрании, вечером прохожу, приезжает из дома сын мой Коля и сообщает, что папа, у нас был обыск, вот прошлую пятницу, обыск был по возбуждению уголовного дела на тебя. Мама сказала, чтобы ты домой не возвращался. А в это время уже было решение братьев, чтобы мне уйти на нелегальное служение Господу. И я так уехал с Кавказа сразу же и включился в труд на Ниве Божией. И однажды для совершения одного из видов служения еду в Сибирь 26 декабря 80-го года. Не доезжая до Сибири до Новосибирска одну остановку, заходит в купе один в форме милицейской старший лейтенант и с ним два гражданских, проверяет документы. Нас в купе было четверо. Брат Михаил Сергеевич из Харькова, Николай Павлович из Харькова, одна сестра Катя из Киева и я. Во все документы проверили. Сестре сказали, что нужно сменить паспорт, потому что он у нее еще был старый. Брату Николаю Павловичу говорят, почему у вас никаких документов нет, нету только вот этот пропуск из завода. А мой паспорт как взяли? Это старший лейтенант посмотрел, передает тем двум гражданским. Те два гражданских на мой паспорт как посмотрели, так на друг друга смотрят и кивают головами. Я тогда своим друзьям и говорю, все, моя свобода кончилась. И здесь нас сажают всех с поезда четвером, садят воронов, и мы уже в Новосибирск приехали на машине вместе с милицией. С воронка нас сразу приводят в отделение милиции в вокзале, входят к нам в эту комнату, где мы сидим, и сразу мне сообщают, о, на тебя же всесоюзный розыск, и на тебя санкция на арест в Оршинград. И меня этапировали в Оршинград. В Оршинграде в камерах и грязно было, и очень много было ушей. И когда мы пожаловались однажды, пойдя в баню, что ушей, так нам эти работники бани говорят, на свободе, в детских садах и в школах ушей, а вы хотите, чтобы вам в тюрьме не было ушей. Ну, прошло следствие, прошел мой суд. В этот срок мне дали 3 года. Лишение свободы с содержанием в лагерь строгого режима. Тюрьма не так страшна внешними условиями, теснотой, духотой, скудностью пищи и так дальше. Это все очень легко переносимо. Тюрьма очень тяжела людьми. Как апостол Павел пишет, что в последние времена наступят дни тяжкие, ибо люди будут, и перечисляются гордые, надменные, самохвалы, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. И целая еще серия всех этих преступлений. Вот именно там это особенно. Это люди, почти каждый, обладает всеми этими качествами. Так это, находясь в этих условиях, видя все это настолько морально разложено, и так это все действует вот на верующих, в частности на меня, что мне настолько было тяжело все это видеть и слышать, ну, я не могу даже теперь объяснить. И еще творило, что приходит один человек еще уже в годах, весь в наколках, ну это обычно, если наколок много на человеке, это значит, ихний человек, как говорят, блатной. Сразу он оказался играющим, сразу в свой круг тут начали играть в карты, все, веселье у них, общие разговоры, все. Через 2 дня с других камер кричат, называют его по фамилии и спрашивают нашу камеру: «Такое-то у вас?» Ну, отсюда с нашей камеры перекрикивается: «Да, такое-то у нас». И оттуда передаю, что он такого на самом деле. Он, оказывается, в прошлом сроке был таким человеком, который работал на администрацию, на оперчасть и так дальше. И что вы думаете, с ним делают? Ему одевают аркан на шею и начинают избивать. Перекрывают воздух, передавливают шею, буквально в смысле, как повешенного. Он весь становится синий, черный даже, его тогда отпускают, бросают его на пол, начинают на него лить тазами воду, чтобы это отлить. Ну это вот, вы представляете себе, смотря на все это ужас. Потом в одно прекрасное время Господь сделал так, что мне в эту камеру была возможность, и передали мне Слово Божие. Передали Евангелие. Передали Евангелие в непереплетенном виде, формата такого вот, как эта Библия, среднего размера. Я еще так посмотрел, непереплетенное, так это мне стало как-то даже как обидно. Думаю, ну, свободы передавали, не могли найти уж целую Евангелию, переплетенную. Так это просто скорбно не встало. Но потом посмотрел так, она же-то листочками, книжечками, но листочки же не шиты, ничего. Я тогда взял, нашел бумаги, там бумаги много давали, такой плотной на туалет, белой. Я сделал корочки для каждой тетрадочки, было 6 тетрадочек. Вся эта Евангелие у нас из 6 книжечек. Я шил эти 6 книжечек отдельно, и получилось у меня 6 таких маленьких брошюрочек. И когда это стало общим достоянием камеры, что сюда мне передали Слово Божие, ну это нельзя ни описать, ни рассказать. Как Господь сотворил милость свою через вот это. Но это пришла такая сила в эту камеру, все вот эти негодные люди настолько смирились, они стали буквально ходить на цыпочках в камере. Ко мне отношение злобное такое абсолютно переменилось в обратном направлении. И каждый подходит с таким-то умилением: не дашь ли ты мне почитать? Но она то и пришла для того, чтобы давать этим бедным грешникам читать. И я тогда раздал всем сразу 6 человекам чужие книги. И тогда только я понял, что, Господи, все, что ты делаешь, как прекрасно. Я сначала остался недоволен. Если бы мне пришла переплетенная, мне бы или разрывать ее нужно было, но разрывать то жалко. А так она получила 6 книжек, то бы один читал, а то сразу 6 человек читают. Один почитал одно, второе, другое, они могут перемяться, и в то же время одновременно могут читать 6 человек. Находились такие, что беспечно почитали, как-то без всякого, а многие находились с удовольствием читали. Находились такие, что за ночь прочитали всю Евангелие. И я говорю, что Господь так соделал, что для меня наступила такая отрада, вот среди этой духоты, материальной и моральной, но Господь так снял вот эту моральную духоту, что отношение ко мне и к Слову Божьему, и к моему Господу абсолютно изменилось. То они только слышали, а теперь они сами увидели и почитали. Дорогие друзья, прошу всех братьев и сестер, находящихся на свободе, не ослаблять просьбу Господу, чтобы каждый узник имел Слово Божие у себя в узах. Это тот меч, это тот наш друг и пастырь с нами, который нас защищает. Я говорю, когда ко мне пришло Евангелие, ну я не нахожу, с чем сравнить. Это можно сравнить равносильно с тому, что их всех, находящихся в этой камере, или поразил Господь молнией и громом своим, или сюда пришел всемогущий такой человек, кто-то из начальников, перед которым они никогда так ни благоговеть не могут, ни дрожать, как перед этим Словом Господним. Потом мне еще Господь позволил, второй раз мне передали уже отдельно Евангелие Иоанна, книга жизни так называется, несколько экземпляров. Передали Евангелие Матфея, вот маленькие такие есть, как спичечный коробок. Примерно неделю еще или две после этого меня вызывает начальник оперчасти следственного изолятора Вышеловграда. Много со мной беседовал, о многих вопросов. Они обычно, чтобы скрыть свой основной вопрос, они сначала беседуют в второстепенных вопросах, чтобы отвлечь внимание. А потом задает мне вопрос: «А вы Веру Михайловну знаете?» А Вера Михайловна, как потом я узнал, это была одна из надзирательниц здесь. И они предполагали, что как бы она передала мне эти Евангелия. Я, конечно, сразу все понял и сказал: Да у вас здесь много Веры Михайловны, о которой вы говорите. Он, конечно, этот вопрос дальше не стал углублять, увидел, что я на эту тему не желаю разговаривать. Начал со мной говорить, что вот ваша жена писала жалобы по отношению, что вас тут содержат плохой камеры, душно, и много ушей, и много клопов, и так дальше. Вот надо, чтобы вы это все нам дали объяснить, ну, что это не так, и так дальше. Я говорю, как не так? Пойдемте в камеру, я сейчас вам насыплю целую горсть тараканов. А тараканов было. Шеи и клопов еще было меньше. Клопов, можно сказать, даже не было. То, что тараканы с клопами очень плохо вживаются. Но что тараканов было, так они и по нас, и по продуктам это, ну, целая туча. И там только я понял, что тараканы очень любят лук. Если кто оставил разрезанный лук, недоевший, то буквально через 5 минут на этом луке, ну, куча тараканов, лука не видно, куча тараканов вместо этого лука. И я им говорю, если вы не верите этому, что жена написала, так пойдемте сейчас в камеру, я вам и ушей найду, сколько вам надо, и тараканов наловлю. Но они хотели, видимо, компрометировать и уличить еще раз в клевете мою жену, как члена председателя совета родственников узников. И здесь, потом, когда я пришел от них, здесь Господь меня посетил вот такими мыслями, которые сейчас даже у меня растерялись. Я записал так себе в скорости, столько Господь напомнил мне мест из Священного Писания о труде именно совета родственников узников, что Господь возложил на них тот труд, о котором некогда сказал и Господь. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». На жен, матерей, братьев, сестер возложена вот эта задача нести свидетельство миру о его злых делах над святыми и над именем Господа Иисуса Христа. Вот почему так мир злобится на совет родственников-узников. И не только мир, даже этого служения многие не понимают дети Божьи из отделенного братства. Многие порицают, поносят, что это клевета, какое это духовное служение и так дальше. А когда Господь посетил меня этими мыслями, я записал множество мест Священного Писания и нашел, что первым тружеником совета родственников узников был сам Господь, когда обличал Каина за убийство брата Авеля. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он, Каин, сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, имеется в виду Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. Вот здесь видим, что первым, можно сказать, на сегодняшний наш язык перевести, тружеником совета родственников узников стал сам Господь, когда сказал Каину, что голос крови брата твоего пьет ко мне от земли, обличает Каина в злых делах. Так сегодня совет родственников узников обличает мир в злых делах. Убили брата Николая Кузьмича Хмару, совет родственников узников обличает. Убили Библенко. Даже жена отказалась нести это обличение, побоялась, что на нее воздвигнут гонения и так дальше. Совет родственников узников ходатайство об этом обличает.
Берет на себя.
Берет на себя удар, да. Убили Ваню Моисеева. Совет родственников узников об этом прямо говорит, открыто, в печати, не стесняясь и не боясь то, что им приписывают клевету на советскую действительность, и их за это судят, гонят и так дальше. И о всех штрафах, разгонах, незаконных судах, арестах, обо всем этом совет родственников узников, не стесняясь, ставит свои подписи, что мы такие-то, такие-то уполномочены нести это служение, и делают это. И вот тут мне Господь открыл, что совет родственников узников несет именно то служение, о котором Господь сказал, что мы прочитали в 7 главе Евангелия Иоанна, чтобы обличать мир в злых делах его. В мире так говорят народная мудрость, скажи правду, потеряешь дружбу. Если нам сегодня очень немножечко уклониться, вот сколько я просидел в узах за 4 срока, 12,5 лет, от меня требуют очень немногого. Только скажи, что вот то, что ты сидишь, ты виновен за то, что ты сидишь,
И что вы говорите? Допустим, даже скажи на совет родственников, узников, что они говорят неправду на нашу действительность.
Тоже освободят.
Освободят мгновенно, сразу. Да еще сделают почетным. Тут нам Господь дает прямое понятие, что если враг нас поносит, то Господь нас одобряет. Господь сказал: «Горе вам, когда будут говорить о вас хорошо». Мы должны бояться очень того, чтобы о нас мир не говорил хорошо. Ведь смотрим, всегда мир говорит о тех хорошо, кто даже в тайне, если мир прослушал, что какой-то брат-служитель малейшее высказал несогласие с направлением гонимого братства, которое идет по слову Господню, за такого мир сразу дает большую цену, опекает его, оберегает его, избавляет его от всех страхов, от арестов и так дальше. Растит в нем вот это несогласие. И мы видим, до чего это доходит. Дорогие братья, нас очень часто при следствиях, при судах, в лагерях, садя нас на 15 суток, приходя к нам в собрание, обвиняют нас, что мы нарушаем советские законы, идем против советской власти, клевещем на советскую действительность, государственный общественный строй и так далее, тому подобное. И тем самым они хотят ввести нас в то заблуждение, не которым сами заблуждаются, а умышленно знают, что они говорят нам ложь, но хотят, чтобы мы поверили этой лжи. На самом же деле, дорогие друзья, вот я за последнее время, сидя в лагере, так мне Господь открыл, как мы читаем, что наша брань не против плоти и крови. Ведь все эти наши правители, они есть плоть и кровь. Но дальше апостол Павел пишет, против начальств, против мироправителей тьмы века сего и заключает, против духов злобы поднебесной. И когда мне досолялись этими вопросами, и когда Господь мне посетил мыслью, тогда я говорю: слушайте, я никогда не был против советской власти и не собираюсь выступать против нее. Но вот против атеизма я был, есть и буду. Как я и в Омске, когда второй раз осужден был, я вспоминал, что я добавлю заявление, что я признаюсь виновным перед атеизмом. Еще тогда Господь посещал меня мыслью. И здесь, когда вот последний уже мой срок, четвертый, ко мне приходил, он представился как из общества знания, беседовал, то он старался не разделять атеизм и советскую власть. Он говорит: это одно и то же. И я говорю: позвольте, это вы мешаете, а у меня четко разграничено. Вот это атеизм, а это советская власть. Нам, говорю, советская власть первые годы своего существования представляла прекрасную возможность. Мы были уравнены правами и свободами с атеизмом. Атеист имел право проводить свои атеистические лекции, и мы имели право в любом месте приходить и говорить, что мы, верующие евангелисты, христиане-баптисты, у нас были соответствующие документы со штампом и с печатью от государства, что мы являемся такими-то, и нам дано право проводить в любом месте наше богослужебное собрание. Нам предоставляли или клуб, или школу. Я-то этого не помню, а помнит прекрасно мой папа, которому сегодня уже 93-й год, он рассказывал. И, пожалуйста, оповещают всю деревню, и даже оповещали не сами верующие, а председатель этого колхоза посылал кого-то на лошади и объезжал всю деревню, и даже соседние: приходите в школу или клуб, будет собрание верующих. Вот, говорю, тогда мы были равны. Вот так советская власть делала. Когда же в 29-м году был образован Союз воинствующих безбожников во главе с неким автором Библии для верующих и неверующих, Ярославским, это его псевдоним, а настоящая его фамилия Губельман, это в прошлом раввин еврейской синагоги, то тогда, в эти годы, в 29-м году, и был написан законодательство о религиозных культах. Вот с этих лет, а уже в 36-м году была написана Конституция, и в той Конституции было изъято из статьи о свободах совести, что до 36-го года Конституция, статья Конституции, она гласила так, что каждый гражданин СССР имеет полное право исповедовать какую угодно религию и не исповедовать, или не исповедовать никакой. И каждый гражданин СССР имеет на религиозную и антирелигиозную пропаганду. В Конституции 1936 года и в теперешней оставлено что? Каждый гражданин имеет на антирелигиозную пропаганду права. И каждый гражданин СССР имеет право исповедовать какую угодно религию или не исповедовать. А исповедание они толкуют себе так. Ты веруй и молись себе дома. И вот я им говорил, что видите, когда советская власть нас уравняла, то советская власть нам вот что предоставила. А когда был организован вот этот союз воинствующих безбожников, то он нам вот что вынес. И я тогда говорю, если вы говорите, что это одно советская власть и атеизм, то я могу допустить, что это одно. Но только позвольте вам, говорю, представить в таком виде, что атеизм взял в замужество себе советскую власть. Обычно муж то глава семьи. И теперь атеизм глава советской власти. Все, что атеизм диктует и все, что повелевает, то советская власть, вопреки всем своим законам и всем своим установлениям, она выполняет. Все это облекая в законы советские и так дальше. Так что, извините, я никогда не был против советской власти и не собираюсь быть. Но против атеизма я был, есть и буду. И преступление мое считаю, и вы, прошу, считайте, против атеизма. Я от этого не отрекался, не отказывался и не скрываю. И не жалею об этом. Слава Господу, что Господь служение в церкви обновляет, украшает. И как Слово Божие говорит, что утомленному дает силу. Первый срок и второй срок этого как-то не было заметно. А вот третий и четвертый мой срок очень ярко выразилось это в чем? Что теперь письма нам пишут не только наши родные и близкие. По плоти я имею в виду. А пишут наши родные и близкие по вере нашего Господа Христа Иисуса. И я, находясь эти два срока в узах, могу сказать «да» и «аминь», как верно слово Господне. Христос сказал, кто оставит отца, мать, жену, детей, домы, земли ради меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат больше здесь, в этой жизни, отцов, матерей, братьев, сестер, детей, домов. Я это ощутил на себе, дорогие друзья. За два с лишним года третьего срока я получил около 1300 писем. Мне присылали письма со всего СССР, начиная от Владивостока и кончая Брестом, начиная от Воркуты и кончая Ашхабадом. Перечислить всех городов невозможно. И последний срок, четвертый, то же самое. Были дни, особенно когда начинаются предпраздничные дни Нового года и Рождества, праздника Пасхи, то, можно сказать, письмами заваливают. Были дни, когда по 20, по 30 и больше писем в один день. Письма приходили, братья дорогие, с такими одобрениями, с такими увещаниями, с таким подкреплением. Ну, даже мне прислали неделя молитвы. И удивительно, что ее как-то пропустили. И так было хорошо, что я мог участвовать вместе со всей церковью, совершать эту неделю новогодней молитвы вместе со всем гонимым братством. Присылают и листочки с Евангелия. Слава Господу, приходили. Мне прислали листочек из Евангелия, 6-7 глава Иоанна. Прислали множество оформленных художественных открыточки, наклеены, расписаны, разукрашены, ну, и ангелы, и цветочки, ну, да всего не писать, братья дорогие, это не рассказать. И настолько и здесь видишь, и пишут старцы, дорогой сын Алексей Тимофеевич, называют сыном, старцы, старицы, уже прошедшие большой путь следом за Господом и многие годы, пишут равные по возрасту, называя братом, сестрой. Пишут дети даже. Одна сестричка пишет, а дядя Леня, мне 14 лет, я приняла крещение, я очень люблю Господа, мы молимся за вас, мы помним вас всегда, всегда. И здесь видишь, что Господь посылает и отцов, и матерей, и братьев, и сестер, и детей. Поэтому я испытал эту милость на себе в эти последних два моих срока. Последний срок я за год, находясь в лагере, потому что пока я полгода провел под следствием, этапы, мне дали полтора года, то получилось в лагере я пробыл год и 15 дней. То за этих я получил 570 писем за этот год. Вот теперь и считайте, сколько мне на каждый день приходилось писем. В году 365 дней, а я получил 570 писем. И обычно заключенные мерили, то есть узнавали, были ли письма на отряд или нет, по моей тумбочке. И приходят, у меня на тумбочке есть письма, значит, почта была. Нет писем у меня на тумбочке, значит, идут к завхозу, давай письма. Благодарность всей Церкви Господней, всему гонимому братству. И что подчеркиваю, подчеркнуть еще хотел, дорогие друзья, что родные по плоти мне за этих два срока не написали ни одного письма, кроме моей семьи. Я исключаю свою семью. Это жену и детей. А у меня еще есть три сестры и три брата. Один из них, правда, умер, когда я сидел третий срок. А вот из этих трех братьев, трех сестер и отец есть, и множество есть у меня племянников, племянниц, то я одно письмо получил от племянника. Это от родных по плоти. Хотя у меня их очень много. Вот теперь Слово Божие говорит, кто оставит их, получит во сто крат. Так я получил, братья дорогие, наверное, даже больше, чем во сто крат. Перед моим освобождением 25 мая был обыск у нас. И не только у нас, но в 10 домах города Ворошиловграда. Конечно, не ищут духовную литературу. Но так как у меня жена, председатель Совета родственников узников, очень много ищут документов Совета родственников узников. И не секрет, что они попадают. Потому что, ну как трудиться, живя дома где-то, трудиться даже невозможно. Поэтому что-то они, приходя, всегда находят. А последний обыск был вот 12 июля. Обыск был довольно большой. Начался обыск 8:30 утром. Я, правда, сколько мог, не допускал их производить обыск, потому что не было жены дома, а документы на дом, как хозяйка дома является она. Но они не вняли этому и начали обыск. Я ушел из дома, со двора они меня не пустили, потому что я сказал так, что если вы проводите так обыск, я уйду из дома, проводите сами. Ну, здесь присутствовали некоторые из детей моих, они проводили обыск. Где-то часам так к 11 они уже было закончили обыск и позвали меня о составлении протокола. Ну, я согласился, чтобы они что описали. Они так нашли не очень много в нас. Сидим, составляем протокол. А еще пока проходил обыск, когда я был во дворе, то всеми этими действиями координировали два работника Комитета госбезопасности. Ворошиловградский, так по фамилии называемый Андреев, майор КГБ Андреев. Второй, который и Андреевым руководил, был из Киева Фесуненко. Хотя они оба, придя во двор, представились мне. Андреев представился майором из уголовного розыска, а я его здесь же поправил, хотя его впервые встречаю, но я слышал о нем уже. Многие братья рассказывали нашей поместной церкви, да и жена мне рассказывала о таком. Я его сразу поправил, говорю, зачем вы скрываетесь? Вы оказываетесь не из уголовного розыска, а майор КГБ Андреев. Он так с улыбочкой, ну откуда это вам известно? Я говорю, да вы работники КГБ всегда стараетесь оставаться в тени. Но оно, говорю, у вас не получается, вы для нас известны. А Фесуненко этот показывает новейшее с иголочки удостоверение, что он работник уголовного розыска. Я говорю, я не верю этим вашим удостоверениям, вы точно такой же. Хотя я не знал, что Фесуненко, мне сказали уже потом наши братья, кто это был. И они приезжали до 11 часов к нам несколько, два раза. Но я так понял, что они координируют действия и предполагал, что и в других местах эти обыски. У нас в Ворошиловграде они прошли в 6 домах. Потом, когда я уже сидел здесь и составлял следователь об изъятых вещах, которые я записывал в протоколе, вновь приходит уже третий раз этот Фесуненко и Андреев и с другими какими-то лицами. И мы здесь записываем, они вновь пошли проводить обыск на чердаке, в подвале, по другим комнатам. И ходили очень раздраженные и озлобленные, потому что найдено было очень немного. Здесь на столе лежала небольшая стопочка документов кое-каких, потом квитанции отправления телеграмм правительственные органы, в общем, незначительная.
Потом пришли еще много людей, и слышу что-то в кухне, какое-то постукивание по другим комнатам. И вдруг врывается один такой с черными усами и говорит этому следователю, который составляет протокол: «Товарищ следователь, тайник нашли на кухне». И побежал. Этот так смутился продолжать писать или идти смотреть, но остался писать. Слышу опять стуки, врывается опять говорит: «Товарищ следователь, второй тайник нашли на кухне». И знаете, они настолько здесь расцвели, обрадовались, что, да, в тех тайниках они нашли очень много документов совета родственников узников, хотя документы уже прошедших лет. Как слово Господне говорит: «Кто сказал, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Мое сердце, конечно, сжалось, я старался сколько мог не подавать вида. И здесь, когда снесли эти все документы, сложили уже, очень их много оказалось, то за стол сели все эти 6 следователей, которые производили во всех домах обыск, они пришли все к нам. И за стол сели все в 6, и уже все 6 человек писали протокол обыска. Протокол уместился на 44 листах. Так это они писали так, скопом, огулом, писали так, целлофановый пакет и в нем документы. А если по законности описывать, то же они обязаны так. Каждый листочек описывать отдельно. То есть написать лист, если на нем есть страница, страница такая-то, начинается со слов таких-то, кончается словами такими. Они по закону обязаны описывать это каждый лист так. Так если бы они описывали так каждый лист, то им бы не хватило и ночи. Вот такой прошел обыск. Обыск был, когда они предъявили санкцию на обыск, там было записано: «Обыск производится в связи с возбуждением уголовного дела на Казарезову Александру Тимофеевну по статьям 138 УК УССР, часть 2, 190 УК УССР, часть 2 и 209 УК УССР». По этим статьям, когда я посмотрел кодекс, то, как они обычно нам дают, как зэки называют, потолок, то по этим статьям причитается Шуре 5 лет лишения свободы, 5 лет ссылки и конфискация имущества. В это время жены дома не было, и она так не приехала и до конца обыска. Обыск продолжался, закончили его 15 минут 8 вечера. Это где-то без 15 минут 11 часов проходил обыск.
Вы сегодня с утра были в прокуратуре областной на приеме у следователя по поездке. Скажите, по какому вопросу он вас вызывал и чем интересовался?
Меня вызывали они, повестка написана, по касающимся вас вопросам. Ну, действительно, он вопрос-то касался меня. В основном, да не в основном, а целиком, полностью, они спрашивали меня о моей жене Шуре. Вопрос был задан таков: была ли она дома в тот день, когда прошел обыск? И знала ли она, когда я, следователь, говорит, приходил, а я еще упустил, что следователь этот, когда они уехали, 8:30 уехали не от нашего дома, то так где-то еще через 1 или 1.5 часа он вновь приехал с 2 гражданскими, с понятыми, чтобы взять обязательства у жены. Он, уходя, предупреждал меня и просил, что: «Алексей Тимофеевич, передайте Александре Тимофеевне, чтобы она пришла ко мне в прокуратуру, 50-й кабинет, в областную прокуратуру, к 1:30 дня». Я говорю: «Хорошо, придет домой жена, я передам ей». Он не удовольствовался этим, или, видимо, его послали, то он где-то 1.5 часа после того, когда уехали от нас, приезжает с этими 2 человеками. Я ему, правда, уже не открыл дверь дома, он стоял на крыльце возле окошка, и я через окошко с ним говорил. Он спрашивает: «Дома ли Александра Тимофеевна?» Я говорю: «А что вы хотите?» «Я хочу вот ее видеть и взять с нее обязательство, чтобы она явилась ко мне в прокуратуру в понедельник». Я говорю: «Ну вы же передали, я передам». «Нет, мне надо ее видеть». Я сказал, что она вас видеть не хочет. Он добивался: «Мне нужно видеть». Я говорю: «Ну это же не маленький человек, она не хочет с вами видеться, разговаривать». Он все настаивал: «Нет». И так это продолжалось где-то около минуты. Он несколько раз настаивал. А я настаивал, что она не хочет вас видеть. Тогда он сказал: «Ну, тогда я пишу это обязательство, и вот подпишет мне понятые». Я говорю: «Ну, пишите». И ушел от окна вообще в комнату, не знаю, сколько он там времени писал. И вот он об этом и спрашивал, что была ли жена дома, и знает ли она, что на нее возбуждено уголовное дело. Я на этот вопрос ответил так, что на этот вопрос у меня ответа нет. Он начал добиваться. Вы не хотите отвечать или не знаете? Я говорю, запишите так, как я говорю, что на этот вопрос у меня ответа нет. Он, ну, как вас понять? Я говорю, пишите так, как я говорю. Или, говорю, позвольте мне, я собственноручно запишу ответ. Он тогда пишет свой вопрос и подает мне протокол. Я записываю, что на поставленный вопрос у меня никакого ответа нет. Потом он задает второй вопрос. Знаете ли вы, где она находится в данное время? И имеете ли вы связь с нею? Я отвечаю, так как я не знаю, где она находится. Я отвечаю, что я не знаю, где она находится. И третий вопрос, он задает вопрос. Знает ли она, что на нее возбуждено уголовное дело и почему она скрывается? На этот третий вопрос я им ответил, что об этом вопросе нужно спрашивать у жены. Что вы мне спрашиваете о ней? Тогда он сказал, раз она скрывается и вы не говорите где, я вынужден писать постановление о всесоюзном розыске на нее и об ее аресте. Так что, где ее найдут, ее арестуют и этапируют нам в Маршалград. И очень пристально смотрел на меня, какова же будет реакция от этого сказано на мне. Ну, я так, сколько я помню, старался никакого вида подать, чтобы что-то изменилось во мне. Он так это посмотрел на меня с таким вопрошающим взглядом и говорит, ну все, можете быть свободны. Тогда я сделал ему замечание. Говорю, гражданин следователь, а почему присутствовал посторонний человек при допросе? По Уголовному процессуальному кодексу при допросе свидетеля имеет право присутствовать только прокурор, если он захочет. Он с таким-то, зачем вы нам указываете, это следователь следственной группы по этому делу, он имеет право присутствовать. Я говорю, не знаю, но в законе написано, что имеет право только прокурор, если он захочет, и больше никто. И с тем я расстался. Есть замечательные слова в 15-м псалме, где говорится о нашем Господе. А что принадлежит нашему Господу, он готов делить с нами. Ведь нас Господь сделал сонаследниками своими. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. О том, что вы сказали, что жалеть об этих годах, я скажу на сегодняшний день по милости Господней обратно. Я так рассуждаю, мне такие мысли приходят, что когда приду я в вечность и посмотрю с той высоты на свой путь пройденный, то я буду жалеть, что я мало страдал за Господа. У меня сегодня такое убеждение, что я оттуда бы пожелал бы прийти вновь на землю и прострадать всю жизнь, от начала до конца за моего Господа, не чуть ли этих 12 лет. Поэтому жалеть об этом у меня на сегодняшний день, слава Господу, никакой жалости нет. Я только скажу, что благодарение моему Господу, который хранил меня, вел, и его чудная милость так хранила и вела, что удивляешься этим милостям. Поэтому теперь сами заключайте, какая у меня может быть жалость, и могу ли я назвать эти годы потерянными. Я даже допускаю так, если Господь и не учтет этих моих лет как в награду мне, то Он за эти годы воспитал меня очень и научил многому в тех местах, очень многому. И даже за этого одного поучения, чему Он там учит, стоит идти туда и учиться. И нужно сказать, за все это слава и благодарность моего Господу.
Прекрасный гимн Аввакум оставил, и в нем звучат чудесные слова. О, если бы всегда я Бога славил, хотя бы не так успешно шли дела. И если бы маслина изменила, они бы больше пищи не дала. Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье. Песня моя.
В тьме ночей и в ясном свете дня.